Здравствуйте всем! Мы с вами на уроке, можно сказать, на первом. И у нас программа новая, немножко необычная, потому что мы привыкли учить, в общем-то, на английском языке, поскольку рынок наш – это Соединенные Штаты, Канада. Последние годы стали подключаться студенты из Европы, из стран бывшего СССР. Но все-таки мы учили всегда на английском, иногда было с поддержкой на русском, там, с субтитрами, может быть, иногда еще там уроки на русском какие-то, есть такие группы тоже. Но в данном случае это такой эксперимент, в котором вы сейчас будете участвовать, и смысл его в том, что мы хотим обучить профессии, а это имеется в виду, что человек работу может найти и выполнять, иначе бессмысленно учить профессии. Так вот, научить профессии тех, кто пока не в состоянии учиться на английском. Поэтому у нас курс будет из двух частей состоять. Первая часть, вот где мы сейчас с вами разговариваем, это 4 месяца. Мы будем изучать предмет, профессию на русском языке с серьезным таким уклоном в английский. То есть задача первой части не найти работу. Хотя, конечно, вы можете найти работу тоже, если вдруг вам захочется и так далее. Вот. Информации будет достаточно. Но мы ставим задачу так, чтобы подготовить тех, кто не в состоянии сегодня учиться по-английски, чтобы они учились на английском во второй части курса, который начнется в октябре. Это тоже будет утреннее расписание. У нас утреннее. Мы, когда делаем класс с прицелом на Европу и страны бывшего СССР, мы делаем занятия утром у нас, соответственно, это вечером в тех краях. У меня нет уверенности пока, откуда львиная доля наших студентов. Может оказаться, что вот те, кто в этом классе продолжат заниматься, там 90% все равно в США и в Канаде. Если это так пойдет, то мы тогда просто перенесем на вечер не эту группу, но следующие группы будем делать уже вечером, с тем, чтобы было удобно тем, кто в США и в Канаде. Так, такой примерно разговор. Значит, мы будем периодически с вами менять картинку на моем экране на живой чат в Скайпе. То есть я как бы хочу, чтобы у нас такой разговор был интерактивный. Давайте, может быть, я вас поспрашиваю, так, где вы там у меня в Скайпе? Вот. Давайте так, какие-то есть вопросы прямо сходу? Мы посмотрим, что вас такое сходу беспокоит, интересует. И будем периодически, значит, обращаться туда-сюда. Слышно, видно, мы поняли. Может быть, что-то, почему вы здесь? Чего вы ожидаете? Откуда вы? Ну, в общем, вот какие-то такие вещи, чтобы у меня какая-то картинка пока сложилась, вот, хотя бы в отношении тех, кто пришел на наши пробные уроки, значит, их три пробных урока, но, в принципе, там еще английский, я хотел, чтобы вы посмотрели, потому что английский – это отдельный модуль, значит, будет тестирование на русском, потом будет тестирование на английском с октября, а вот сейчас уже, начиная там со второй-третьей недели, начнется параллельный курс английского, поэтому я хотел бы, чтобы вы в этом в пробных уроках, английский тоже наш посмотрели, поэтому, может быть, мы сделаем не 3 пробных урока, а может быть 5, чтобы туда попал английский тоже. У нас их много, у нас впереди там 200 часов плюс английский, да, там к 300 приближается, так что 105, 106, Флорида, Украина, Турция, Техас, Санкт-Петербург, Чикаго, Прага. Слушайте, у нас широкая география. Смотрите как. Хочу найти работу в Москве. Ну, почему же? Вполне, вполне реально. Многие люди, которые у нас учились, нашли работу в Москве. Пенсильвания, Ростов-на-Дону, США, Мариуполь, временно Ташкент. Да, Денвер, Польша, Баку, Волгоград. Ага, все-таки у нас действительно много, много народу как бы с того континента. Не с американского. Хорошо, Москва, Казань, Чувашия. Шикарно. Шикарно. Ладно, значит, как это говорится, не тот урожай, что в поле, а тот, что в закромах. Да? Применительно к нашему разговору, это, значит, не та география, которая на пробных уроках, а та, которая уже мы, когда понесемся после пробных, уже по-настоящему. Ладненько, давайте пойдем посмотрим, что у нас тут в презентации-то в нашей. Значит, цели курса. Да? Хорошее дело. Значит, изучить профессию тестировщика программного обеспечения. Вы можете сказать, а почему тестировщика, почему вот не программиста, почему не системного администратора, почему не девопса, там полсотни разных айтишных профессий, почему тестировщик? Тестировщик – это такой черный ход в Кремниевую долину. Я когда-то статью написал, она первая статья, где я объяснял, что есть такая профессия, она у меня называлась «Черный ход в Силиконовую долину». Это было в 1994 году. Вот скоро 30 лет будет. Так вот, порог входа низкий. Во-первых. Во-вторых, когда вы смотрите на начинающего тестировщика, не на матерого, а на начинающего, получается такая история, что эта профессия среди айтишных такая, что поначалу технический аспект профессии не так сильно важен, как личностный. То есть вот внимание к деталям, добросовестность, толерантность к рутинной работе, потому что она рутинная. Профессия программиста тоже рутинная, не поймите меня превратно, но все-таки тестировщик, он так больше на рутинной стороне. Способность увидеть программный продукт глазами пользователя. Вот это все. Какой-то жизненный опыт тоже важен. Какой-то профессиональный опыт важен, если там, скажем, что-то связано с медициной, а у вас образование какое-то вот такое, да, это хорошо. Даже нужен человек, который понимает предметную область. То же самое с бухгалтерией там, и так далее. Поэтому исторически так сложилось, что профессия тестировщика – это такой легкий вход. Это не значит, что там и рост легкий. Нет, там придется со временем осваивать все время какие-то вещи. Но одно дело, ты уже в поезде, понимаете, и там из вагона в вагон переходишь. А другое дело, ты стоишь на платформе, и все мимо тебя. Так что, вот, значит, мы занимаемся профессией тестировщика программного обеспечения. Я когда-то открыл эту профессию для, ну, не всего человечества, но, в общем, для иммигрантского человечества. То есть никто не знал, что есть такое. Мы отдельно поговорим. Значит, мы ориентируемся на то, что люди хотят работать на рынках США, Канады, Европы, Азии. Я могу сказать, что Австралии, Новой Зеландии, там, где только не работают наши выпускники. То есть практически во всех странах Европы, США, Канада. В Латинской Америке есть там люди, в Чили, в какие-то неожиданные бывают места совершенно. Новая Зеландия, Австралия, это может быть Вьетнам, это может быть... Пакистан, я уже не говорю там про Израиль, там, допустим, и так далее. То есть много-много разных мест. Абу-Даби. Чудеса. Просто чудеса. Значит, это для тех, кто ориентируется на работу на рынках таких, за пределами Отечества. Но если вы хотите искать работу в Отечестве, то там тоже довольно много работы, связанной с тем, что клиент, заказчик... англоязычные или, может быть, не англоязычные, но переписка, разговоры, там, документация, все это происходит на английском, это тоже в значительной степени присутствует. Значит, итак, идем снова. Мы изучаем профессию тестировщика для работы на внешних рынках на английском языке. Работа должна происходить на английском языке. Плюс ко всему, мы хотим, чтобы это было относительно быстро, недорого. И мы бьем до результата. То есть мы наш продукт – это не курс, который вы взяли, а наш продукт – это вы, как вы поменяли профессию. Поэтому у нас очень-очень много всяких пряников к этому делу прилагаются, которые вытекают из того, что мы работаем на результат, а не на процесс, когда пришел, заплатил и ушел. То есть вы можете повторять наш курс неограниченно столько, сколько хотите. Вот у нас есть ребята, которые там... может быть, 5 лет назад учились, а сейчас пришли повторить курс вот вместе с вами. Я вам их покажу сейчас. Давайте, может быть, мы после этого слайда переберемся снова в скайп. И я вам покажу, что у нас тут есть. Вот смотрите, H1 trial. Почему H1? Это от слова hybrid, гибрид. Да? Hybrid. Первый потому что. Поэтому H1. Это не рабочая виза, да, иммиграционная, там полуиммиграционная. Это H1, просто hybrid. Есть еще, видите, H1 Informal. Informal – это ребята, которые повторяют курс. это те, кто учился раньше или учится сейчас. Ну, допустим, они вечером учатся, а там утром пришли с вами. Вот вас тут 229, при том, что у вас не окончательный состав, да, то есть там посмотрим, сколько останется. Ну, вот тут у нас 119, это те, которые реально, вот, реально ребятки, которые наши студенты. Спрашивают, для повторяющих будет создана отдельная группа в Скайпе. Это и есть отдельная группа в Скайпе. Вот это и есть ваша отдельная группа. Когда мы определимся с нашим составом окончательным, то ребята, которые продолжат курс, войдут в эту же вашу самую группу informal. То есть в неформальном общении, в неформальном, мы хотим замешать вас всех. Тех, кто уже учится, тех, кто только что пришел учиться. То есть я считаю, что в таком обмене новички получают возможность пообщаться с теми, кто уже там, значит, сказать, на этом поезде путешествует. И как бы мой опыт показывает, что это правильный такой ход. Я иногда, знаете, застываю на секунду, я хочется по-английски сказать, и потом я вдруг понимаю, что я не хочу говорить по-английски и так далее. Ладно, идем дальше. Значит, отдельная группа в Скайпе. Да, значит, смотрим. Группа, это Великобритания, Техас, Калифорния, Майами, Колорадо, Ирландия, Санкт-Петербург, Латвия. Шикарно, шикарно. Вот у нас есть две группы, видите, вот есть H1 Trial, это пробные уроки, и вот это для повторяющих. Я возвращаюсь к тому, что у нас как бы повторение курса – это такая фишка, которая всегда присутствует. И бывают случаи, когда вот недавно девочка была, она 10 лет назад училась, работала, и потом уехала с мужем в Европу. Они там какое-то время были, лет 7 или 8. И она вернулась и говорит, вот я хочу снова вернуться там, в профессию, там, сколько стоит там, повторить курс? Я говорю, нисколько не стоит, ты, как, у нас оплачено все. Вот. Это как бы такая очень четкая идеологическая позиция, это не коммерческое какое-то, вот, чтобы там кого-то привлечь или там как-то заманить. Это то, во что мы верим. То есть вы здесь для того, чтобы изменить профессию и свою жизнь, а мы здесь для того, чтобы вы изменили профессию и свою жизнь. Вот, собственно, у нас такие отношения с вами. Так, идем дальше. Цели курса мы обсудили. Обо мне пару слов, поскольку я не буду учить очень много занятий, вести занятий в вашем классе, но кое-что буду. И кроме того, я как бы создатель этого всего, и то, кто я, откуда и так далее, имеет такую существенную проекцию на то, как работает наше учреждение. Я закончил институт связи в Москве. Я сетевой инженер по образованию. Я вообще до этого закончил физмат-школу, очень известную, номер 57 в Москве. Кто знает? Вот в Москве, я думаю, многие знают. Но, в общем, неважно. Институт связи я закончил с отличием, красный диплом, там все дела. За 5 лет 1/4 получил. Нет, ни 1/4 не получил за 5 лет, да. Дальше, потом, я работал в ЦКБ Министерства связи, вот там написано, 4-й строчкой. Я занимался разработкой цифровой аппаратуры. Но потом я еще параллельно с этим, я закончил математический факультет университета в Твери. Знаете, после физмат-школы мне казалось, что из меня должен математик получиться. Но математика особо не получилась, но во всяком случае я получил математическое образование, там же получил педагогическое. В дипломе у меня написано математик.преподаватель. То есть я там сдавал педагогику, сдавал методику преподавания математики, я проходил практику в школе, что-то такое было в моей жизни. В общем, потом я учился в аспирантуре по профессиональной педагогике. Это Академия педагогических наук. В Казани есть такой институт психологии, педагогики, профессионального образования. Был, во всяком случае, был в то время. Я вот там учился в аспирантуре. И это вот мое образование. А с точки зрения работы, значит, я после института 4 года был в этом ЦКБ Министерства связи. Потом я был старшим научным сотрудником по разработке методов интенсивного профессионального обучения. Вот, и параллельно учился там в аспирантуре. Это было в системе профтехобразования. Я знаю, как быстро учить. Так, Этому я научился хорошо. И потом мы приехали в США, это был в самый конец 90-го года. Мы приехали в США, и пару лет я там попреподавал, что мог. Ну, у меня английского совсем не было, но как-то я вот умудрялся преподавать кое-что. Это отдельная история. И дальше по случаю меня жизнь привела, товарищ был, мы с ним в Твери учились в университете вместе. И вот он меня привел в компанию, где он тогда работал программистом. Он дал мне перед этим книжку прочитать по программированию на языке C. А я когда в ЦКБ работал, я программировал микропроцессоры на ассемблерах, там в восьмеричных, 16-ричных кодах и так далее. То есть после этого программирование на C было, знаете, так, да, веселым таким совершенно замечательным занятием. Я думал, сейчас как программистом стану. Но в итоге они говорят, вот ты будешь тестировщиком, сказали они мне. И я был рад хоть чему. Я сказал, только объясните, что хотите, я все сделаю. Вот так я стал тестировщиком. И там можно дольше рассказывать. Но во всяком случае, я проработал тестировщиком тут на контракте, там на постоянке, по-разному. Я работал в 6 компаниях. И в некоторых очень известных, там, знаменитых, там, скажем, Lotus, Borland, где там я еще был, ну, в стартапах работал, в общем, по-всякому. И с 94 года, еще работая там, в компании, я создал школу, вот эту Портнов Computer School, и пару лет совмещал работу в школе и работу в индустрии, но школа так разрослась, вы себе даже представить не можете, какими темпами это все бумировало. Я понял, что надо что-то выбирать, потому что и там не додавать – это очень тяжелое психологическое такое занятие. Потому что я понял, что надо делать что-то. Ну, мне хотелось сделать то, что другие не делают, сами понимаете. Вот. Потом жизнь людей меняется. Но вот как ты изменишь жизнь людей, там, тестируя какие-нибудь там веб-приложения? А тут все-таки, знаете, вот. Ну и вот с 94 года у нас вот эта школа. LASTH – это сокращенно Los Altos Software Testing House. У меня был дом в те годы в городе Los Altos, тут в Кремниевой долине. И так мы сделали корпорацию, поскольку она была на наш дом оформлена, адрес домашний, то называлась она Los Altos Software Testing House. Да, вот такой тестирующий дом. И вот так она, эта корпорация, и, значит, и есть до сих пор. Вот. А я, стало быть, ее президент, директор, там, основатель и все что угодно. И школа наша, она была при этой корпорации. Ну и потом там всякие другие истории, которым я сейчас не хочу вам голову заморачивать. Идем дальше. Так, это про меня. Теперь, ребятки, вы меня сейчас будете тестировать. А? Как вы хотите? Хотите потестировать? Давайте я вас спрашиваю сейчас, секунду. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы уже кое-чего можете. Так, будем тестировать, какие есть предложения по ведению, так сказать, урока. Конечно, говорят. Ну и отлично, все, будем тестировать. Давайте я вас, чтобы мы туда попали, куда нужно, давайте я вас выведу на страничку курса. Вот она, смотрите, онлайн. online.portnov.net H1. Давайте я, может быть, вам сброшу в скайп, если хотите, вот сюда. Значит, это группа Trial и это группа Informal. Вот я вам сбросил ссылку. Значит, двигайтесь по этой ссылке. И это будет страничка нашего класса. Здесь будут впоследствии записи все и так далее. Вот все наши рекординги, все будет на этой страничке. Вот, например, урок номер 1, вот тут, здесь, где введение в профессию, будет ссылка на тот вебинар, который мы сейчас записываем, а вот тут будет ссылка на файл, где я делаю заметочки-пометочки. Вот он у меня тут есть на экране. Вот, я уже тут заготовил кое-чего. Поэтому вот это будет основная страничка для нас на первые пробные уроки. Сколько там будет? Там 3, 4, 5. Вот это то, куда вы будете приходить. И вот если вы посмотрите на втором уроке, вот тут есть ссылка прямо, чтобы нам ничего не печатать там в этом URL. Вот прямо отсюда. Вот можно раз, сказать open New Window. И вот открывается страничка. Эта страничка использовалась и продолжает, кстати, использоваться компанией Oracle. Точнее, Толия, вот это вот, которое здесь, название компании Толия, была куплена Oracle. И вот эта бригада, она там так сейчас и работает в этом Oracle. И если вы попадете на интервью в группу, которая ведет этот проект, вот они вам дадут эту страничку. Это картинка. Ну, практически. Рассматривайте это как картинку. Тут можно, в принципе, что-нибудь написать, да, там, что-нибудь такое. Но не нужно ничего делать. Это визуальный тест. Визуальный. То есть все, что от вас требуется, это смотреть и находить проблемы. Не нужно вот сюда кликать на эти разные фолдеры. Вот у вас есть один, вот с ним работаем. Да? Не нужно ничего впечатывать, не нужно ничего трогать руками. Вот смотрите глазами. Я вам могу сказать, что на этой странице я знаю свыше 40 ошибок, на каждую из которых можно написать сообщение об ошибке, его пойдут чинить. Это самое, вот эту ошибку пойдут чинить. Вам дается это дело на, ну, скажем, 5 минут. Вы можете найти за эти 5 минут, вы можете найти и 10 ошибок. Но я бы хотел, чтобы вы за эти 5 минут вы нашли, сколько нашли, и выбрали 3 самые серьезные ошибки. 3 самые серьезные. И вот эти 3 самые серьезные ошибки, вот вы мне тут вот в скайпе и напишите. Так, это мы куда-то никуда попали. Так. Значит, trial, вот мы здесь. Да. Интерфейс неудобный, это, как бы сказать, это ваше личное такое отношение к этому делу, и этого нельзя починить. Поймите, да? Сообщение об ошибке, это когда программист пришел и починил, а вот то, что вы написали, починить нельзя. Так, как отличается курс платный от бесплатного? Ну, мы поговорим. Я просто в данный момент дал вам задание, да, и мы... Давайте мы на нем сосредоточимся. А все остальные вопросы вы потом зададите, мы непременно ответим. Я не оставлю ни одного вопроса неотвеченным. Просто сбитые столбцы. Я не знаю, о чем вы говорите. Так, где ссылка, пожалуйста? Ссылка. А я что, не дал? Подождите. Секунду. Ах ты ж, господи, боже мой. Нет, я давал ссылку на страницу. И на втором уроке есть ссылка на Толия, на приложение Толия. Я могу вам, конечно, дать ссылку на саму эту Толию. Пожалуйста, мне не жалко. Вот. Я просто хотел, чтобы вы знали, где у нас страница класса. Значит, это мы даем в trial, это мы даем в informal. Вот оно, вот здесь. Вот это хозяйство сейчас у меня на экране. Я не хочу вам пока подсказывать. Да, но еще раз, от вас не требуется знание бухгалтерии. Да, это такое бухгалтерское приложение. Invoice – это счет, да, счет, который, вот, да, счета выписанные, оплаченные и так далее. Так вот, вы не должны ничего знать про счета. Вот просто смотрите, вот что тут есть. Вот, и если что-то подозрительное или сомнительное, или там как-то очевидное противоречие какое-то, вы тогда скажите. Вот у вас есть 5 минут. Засекаем. Так. Результат поиска вроде ошибочен не является сообщением об ошибке. Сообщение об ошибке – это то, что можно починить. Или хотя бы вот привлечь внимание к чему-то. Результат поиска ошибочный не является сообщением об ошибке никак. В слове invoice не хватает буковки I. Действительно, вот в слове invoice пропущена буковка, вот, да, invoice пишется вот так же, как тут, вот, да, invoice, вот так пишется invoice, конечно, конечно. Значит, пропущена буковка I, хорошо, так, вот это уже ошибка, ее можно починить. Due date и PO number нужно поменять местами. Ну, есть такая проблема, надо посмотреть, как с ней быть. Нет пятой страницы в перечне страниц снизу. Действительно, вот тут идет перечень страниц, да, раз, два, три, четыре, и потом сразу шесть. Пятая страничка пропущена. Хорошо, смотрите как. Вот уже вы присмотрелись. Так, не работает сортировка. Это тоже не ошибка, не сообщение об ошибке. Это некоторая идея, которая непонятно, что с ней дальше делать. Ну, то есть, программист может пойти, подумать, а что имеет в виду Алекс? Посмотреть на сортировку, и, может быть, он что-то заметит. Ваша работа как тестировщика состоит в том, чтобы ткнуть пальцем вот в эту ошибку точнёхонько и сказать, вот тут неправильно. Но, в принципе, да, сортировка плохо работает, я согласен. Некорректные результаты по дате. Тоже, сами понимаете, тоже не, как сказать, это не ошибка, по которой сразу побежали и починили. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под некорректностью. Понимаете, ведь разные, вот, допустим, 5 человек, которые напишут некорректные результаты, могут иметь в виду 5 совершенно разных проблем. А когда программист придет посмотреть, он может увидеть какую-то 6-ю, которую вы и не видели даже. Понимаете, нам все-таки нужно как-то более четко определяться. Но область правильно замечена, там есть проблемы, да. Номер заказа и срок оплаты перепутаны местами. Есть такое. Нет кнопки действия. Так, вот эта кнопка actions. Значит, она всюду есть. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять есть. А в одиннадцатом нет. Я вам больше скажу. Их всего-то и должно быть 10. Ведь написано, результатов на странице, да, должно быть 10. А их 11. Вот теперь уже и кнопки нет. То есть как-то так, ну, напортачили, можно сказать, таким сложным образом. Хорошо. Так, значит, так, результатов 11, а должно быть 10. Шикарно, Ксения, молодец. Так, показано страниц 32, что дает 354 инвойса, если на 11 умножать, да. А по факту 422. Вот он говорит, у нас 422 инвойса. Счета, да, 422, а страниц всего 32, не умещается, даже по 11 не умещается, правда, так и есть, отлично, инвойс, да, как пишется, видимо, о том, что пишется с буквой I, хорошо, последняя строчка не имеет кнопки actions, да, неупорядочены даты, еще раз, ну как-то сосредоточьтесь на, как сказать, где что произошло, какие даты, чего, понимаете? Человек не должен развести руками и сказать, я не знаю, что делать. Понимаете? Как-то все-таки в названии столбца invoice печатка. Замечательно. Не работает кнопка hide search parameters. А вам сказали кнопки не нажимать. Вам была инструкция руками не трогать. Не печатать, не нажимать, не кликать, не шмякать, не брякать. Вот глазками смотрим. А поэтому вы не можете знать, работает кнопка или нет, потому что вам сказали ее не трогать. Колонки неверными данными. Это смерть врагу. То есть, что чинить? Скажите, я программист, что мне пойти починить? Вот что я должен теперь делать? Проблема в формате данных. Так, тут нам Валентина картиночку помещает и говорит, колонки перепутаны. А, да. Валентина, молодец, смотрите, она настоящий тестировщик, она не просто на словах, она картиночку сразу, и все сомнения отпадают, понятно, что она имеет в виду. У вас что, родители тестировщики? Я так чувствую, как-то генетическая связь есть с профессией. Не работает переход на другие страницы с данными, но вам сказано ничего не трогать руками? Может быть и работает, но вам сказали не трогать. Вообще наша профессия завязана на протокол, на соблюдение определенного протокола, на следование инструкции, понимаете? Вот сказано, делай раз, два, три. И мы должны очень четко следовать, потому что если мы не будем следовать, то непонятно, что за софтвер, как работает, чего работает, какой-то такой развал происходит. А наша задача привносить порядок в это дело. То есть тестировщик – это человек, который совершенно четко в состоянии работать по инструкции, по протоколу, следовать каким-то последовательностям действий и так далее. Вот, поэтому у вас инструкция – руками не трогать. Все, значит, не трогаем. Разница в отображении даты, в поиске цифры, в списке месяц. Сейчас я объясню, что Наташа имеет в виду. Она вот что говорит. В поиске у вас дата циферками, видите, 6, 5, 2011, или вот здесь лучше видно, 9, да, сентябрь 30, 2011. А вот тут появилось словами. Мало того, вместо наклонной черточки называется slash, forward slash, значок называется. Здесь эта штука, разделение идет черточкой, дэшем, да, дефисом. Да, так что молодцы. Смотри, там еще много чего. Дата не там. Валентина, как чинить будем? Как будем чинить вопрос? Вам придется прийти к программисту и пальцем ткнуть ему в экран. Или картиночку дали бы. В столбце amount строки 7 и 8 поменять местами. Так, 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 так. Amount. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Ага. Нарушен порядок сортировки. Нарушен порядок сортировки. Ну, во всяком случае, нам довольно четко ткнули пальцем, где проблема, да? Вот, я вам другое скажу, здесь проблема более коварная, потому что если вы посмотрите на стрелочку, которая говорит, сам факт наличия стрелочки говорит, что сортировка идет вот по этому столбику, но направление стрелочки показывает, в каком порядке идет сортировка. Так вот, стрелочка показывает, что сортировка идет от большего к меньшему, а на самом деле, хоть и с ошибками, сортировка идет от меньшего к большему. То есть вот направление стрелочки и порядок сортировки тоже разошлись. В этом смысле тут тоже не все гладко. Так, ребятки, rejected, не хватает тоже буквы. Я все ждал, когда кто-нибудь скажет. Действительно, у нас не только в слове invoice буковки не хватает, но еще вот тут в слове rejected пропущена буква «и». Rejected, тут буква «и» после «j». Хорошо. Ну, допустим, там не все знают слово rejected. Это бывает. Может быть, поэтому так долго мы туда добирались. Так. Кнопка search disabled. И что? Кнопка search. Она... Я не думаю, что она disabled. Так вот на нее, видите, на нее меняется очертание курсора, да, меняется на пальчик. Но мы не знаем, она нажимаемая или не нажимаемая, активная, неактивная. Ну, просто вот не положено нажимать. Она не должна работать. То есть, как бы никаких ожиданий по части ее работы быть не должно. И вам об этом сразу сказали. Так, значит, идем дальше. Где мы с вами? В последней строчке нет кнопки. Видите, сразу 4 ошибки написал. Пятую страницу пропустили, в слове invoice пропущено, сумма такая-то меньше суммы такой-то. Вот мои 4 ошибки сразу. Выводить по 10 штук в списке, а выведено 11. Правильно, мы говорили. Вошел октябрь в выборку. Я сейчас поясню, что Надежда имела в виду. Когда мы говорим про вот эту выборку, да, значит, поиск. Поиск идет с июня 5 до сентября 30. Я бы по-русски так и не сказал, да, не приходилось. Ну, неважно, до сентября 30. А когда мы смотрим по датам, у нас вот тут есть 1 октября. Явно выходит за 30 сентября, правда? Вот, за 30 сентября ушло. Молодцом. Значит, Надежда, нам теперь с вами нужно научиться так аккуратненько, красивенько, так вот с бантиком оформлять сообщение об ошибке. То есть мы уже видим глазом, понимаете, а вот этим зубом, как бы описывающим, мы ее не имем. Так, ошибка. Столбец amount. Нарушен порядок в строке 7-8. Хорошо. Payment. Неправильно столбец. Это что такое payment? Неправильно столбец. Так, нет, что-то я выскочил. Так, ну-ка. Payment. Неправильно столбец. Я, честно сказать, не вижу, что там неправильно. Если вы скажете, что неправильно, я могу подумать. Но, может быть, например, оно как-то выровнено по левому краю. Может быть, вот это вы считаете неверным. Так, оно не по центру как бы идет и не вправо, а вот именно... Я не знаю, что вы имели в виду под неправильно выровненным. Может быть, я просто не знаю. Так. При наведении курсора на paid всплывает approved. Это правда. Мы ничего не нажимаем, но вот когда у нас есть иконочка такая, картинка, видите? Вот, на картинке rejected есть текст, да, там написано rejected. Кстати, rejected в тексте в этом написано правильно. Да, это называется... Есть несколько слов, которыми эта штучка называется. Старое название balloon help. Вот. Новое название, мы еще придем туда. Значит, rejected, rejected, paid, paid, in process, paid, approved. Опа-на. То есть получается, что к картинке приделали, значит, неправильный текст. Отлично, отлично, друзья. Вы видите, что для того, чтобы описывать проблему, надо знать, как называются элементы в пользовательском интерфейсе. Я так с вами больше таким бытовым языком сейчас, да? Вот. А так, в принципе, у всего этого есть свои названия. Мы с вами будем с ними так знакомиться. Это язык профессии, это язык написания баг-репортов, язык написания тест-кейсов. Вот этот язык мы с вами будем осваивать. И я специально завел вот тут в ресурсах, вот написал «Наш англо-русский словарь». Его пока нету, я только завел файл для этого дела. Мы с вами будем туда подписывать разные слова. Подписывать будем, когда сейчас напишем какое-то количество сообщений об ошибках, вот прямо тут же и начнем писать. Так, ну, я думаю, что у нас неплохо пока получилось, да, значит, давайте посмотрим, что там, новые ошибки есть. Так, треугольник перевернут, не все, payment, не все столбцы заполнены, но они не должны быть все заполнены, они не должны, это вы уже как бы начинаете заходить в предметную область, а должны ли они быть заполнены, понимаете, это вопрос бухгалтерии, это не вопрос того там, что все должны или все не должны, тут надо предмет знать. Перепутаны местами день, месяц, год. И месяц, день, год. Да, есть такое там в адресах. Все правильно. Но еще раз. Мы с вами вот сейчас за 5 минут надыбали, может быть, там полтора-два десятка разных ошибок. А что это такое? Amount. Что не так? Ну-ка, картиночка. Жмем. Ну, если бы вы еще на этой картиночке показали, где не так, да, вот эти вот 22409 и 22376. Вот. Если бы еще кружочком бы обвели, вот тогда было бы совсем замечательно. Так. Так, 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 так. Заголовок таблицы содержит. Нет двоеточий в верхней части. Да, есть такое правило, что лейблы, мы будем про пользовательский интерфейс разговаривать, и там будет понятие лейбл. Лейбл – это некий текст, который описывает название какого-то органа управления. Вот эти органы управления называются controls. Вот много-много разных controls. Вот в частности, вот этот вот text field, к нему лейблом является invoice number. А вот к этому, значит, что это у нас? Это у нас drop-down list box. Вот к этому list box'у лейблом является слово customer. Так вот, лейбл должен иметь двоеточие на конце, вот так как from amount, вот тут. Вот так же, как этот. Это правило, это просто надо знать. Мы будем, еще раз, мы будем изучать разные правила, но вот те, кто знает правила, они скажут, эй, вот у них у всех должно быть двоеточие. Те, кто не знает правила, они скажут, ребята, у вас непоследовательно как-то, вы либо всем дайте двоеточие, либо у этого заберите. Это если мы не знаем, как надо. А если знаем, как надо, да, то мы говорим, дайте всем. Так, давайте я... Отсутствует кнопка очистки данных. Ну, для того, чтобы сказать, что она отсутствует, кто-то должен вам дать задание, в котором написано, что она присутствует. Понимаете, да? А есть кнопка clear тут? Нет? Я не вижу кнопки clear. Значит, понимаете, если бы была кнопка и не работала, это одно. Если кнопки нет, то мы с вами упираемся в то, что называется requirements. То есть требования, техническое задание. И если у вас... В техническом задании сказано, что должно быть, а на практике его нет, это проблема. А если такого не сказано, то ну, вы можете как пожелание выйти. Да? Есть такие сообщения об ошибках, которые являются пожеланиями. Мы об этом тоже будем говорить. Знак дискетки Так, обычно используется для сохранения данных, а для загрузки обычно стрелка вниз. Ну-ка, смотрим. Вот дискетка, тут написано download. Действительно, дискетку обычно пишут там, где save. Да, это хорошее замечание на уровне... Это не то, чтобы вот именно ошибка, но это такая рекомендация. Есть такая категория багов, я говорю там, suggestion. Это очень хорошая suggestion, я согласен, да, молодцом. Так, ну, я просто боюсь, что мы с вами очень увлечемся написанием багов. Это, собственно, не самое главное в том, что мы сегодня делаем. Так, при наведении курсора на кнопку Action появляется... Ой, что появляется? Курсор введения текста. Ну, что там? Ну, это правда, да, это правда. А вон, видите, вот этот, я не знаю, можно ли тут писать, но в Select точно можно брать. Вообще, эта кнопочка у них, конечно, не, я бы сказал, немножко недоделанная. Писать в нее нельзя, нет. Ну, да. Такое странно, конечно, странно, молодцом. Так, у нас улучшаются баг-репорты, картинки пошли, я смотрю, народ осваивается. Нет значка валюты после полей ввода from amount. Ну-ка, где у нас from amount? Вот он, from amount. Я вам больше скажу. Да, можно было бы знак доллара вот тут нарисовать. Тут еще есть момент. Вот это вот from amount, оно не очень хорошо, потому что у нас from, а здесь to, да, вот диапазон. Диапазон вот от этого до этого. Правильно было бы, более логично, было бы написать amount сначала, вот не вторым словом, а первым, amount, количество, а потом уже вот к этому полю from, а вот к этому полю to, да? То есть тоже немножко недоделано, тут очень много корявого, оно такое корявенькое все. Это же специально, это специальная фигулина сделана для интервью, чтобы люди приходили, и за 5 минут было понятно, вот, что человек видит на страничке. Подсвечивается. Форма курсора над номерами страничек неправильно. Где ссылка? Это я не понял. Ну, хорошо, друзья, мы с вами потестировали. Как бы я не имел в виду, что мы так много времени на это потратим. Давайте я вам вопрос задам. Вот тут у нас мы не доглядели на informal. Сейчас, это trial. Так. Это trial, а это trial informal. Значит, нет, тоже не то. H1 informal, sorry. H1 informal. О, нас тут накидали, смотрите. Значит, да, но это народ проверенный. Это люди, которые уже задачку эту решали. Насчет странички Толя, поэтому так уж мы не будем тут как-то так... строго судить. Мы знаем, что они не первый раз. Давайте вот что. Значит, мы сейчас напишем какое-то количество баг-репортов. Напишем какое-то количество баг-репортов. Я напишу для вас. Параллельно будем словарик заводить, такой наш англо-русский. Вы мне будете помогать с той частью, которая там на русском языке. Как вам вообще процесс тестирования? Вот вы не знали никаких требований. Вообще обычно тестирование – это сравнение того, что вот вам программисты дали, с тем, что они должны были бы дать. Вот то, что они должны были бы дать, оно в техническом задании, в требованиях разного уровня. Мы будем об этом говорить долго и подробно. Но вот вы же сейчас ничего не знали. Вот вы просто видите, что чисто визуально есть проблемы. Какие-то непоследовательности, ну, какие-то вещи, которые друг с другом как бы не стыкуются. Или просто вот, допустим, там, не знаю, буковку пропустили. Или не сортируется, ну, вот, или там неправильно сортируется. Вам понравилось вообще так тестировать? Кстати, за это еще деньги платят. Но я не хочу упрощать и сводить тестирование к тому, что мы с вами сейчас делали. Это не совсем так будет полная картина. Но кое-чего. Да. А представьте себе, вы еще знаете какие-то правила, а представьте себе, что у вас рука набита. Это же вы там первый раз, можно сказать, да? А представьте, что вы таких уже 10 сделали, там 20. Знаете, как из вас там пойдет? А представьте себе, что можно и впечатать, и кнопочку нажать. Это как бы второе измерение появляется. Не просто глазками, а еще и ручками. Представляете? Вот. А потом еще можно какую-нибудь программку написать, и она вместо вас все это будет делать. Называется автоматизированное тестирование. Тест automation. Вот как бы. Не хочу сказать, что вы увидели профессию, но вы увидели какой-то элемент. Сейчас вы увидите второй элемент из этой профессии. Это написание баг-репортов. Давайте я только, знаете что, я гляну, что у нас там в наших слайдах. Как-то, подождите, нет, слайды, где вы? Вот они. Значит, итак, упражнение на 5 минут, ну, у нас больше заняло. Это задание реального собеседования на работу. Самого, что ни на есть, реального. Вот так интервьюируют людей. А проблемы в пользовательском интерфейсе, не функционал, только в пользовательский интерфейс. Пишем сообщение на 3 самые серьезные ошибки. Ну, в данном случае у нас не получился этот момент. Просто писали все подряд, ну и ничего страшного. Что у нас дальше? Дальше мы будем сообщения об ошибке. Как-то нас тут снесло немножко в сторону. Ну, ладно уже, я поправлю потом текст с правой стороны. Значит, итак, некоторые правила, которых я буду придерживаться. Значит, первое правило, это я его сам написал такое, правило 3W. Говорит о том, что сообщение об ошибке должно отвечать на 3 вопроса. Что случилось, где это случилось и при каких обстоятельствах? Да? Which circumstances? What happened, where it happened and under which circumstances? Значит, где, что, где и какие-то детали описывающие. В одном сообщении об ошибке мы сообщаем об одной ошибке. То есть мы не можем написать такое сообщение, в котором нужно сделать 2 починки. В каждом сообщении об ошибке есть только одна проблема, которую надо починить. Пишется техническим языком, не пишется сленгом. У нас не то, что мы из подворотни какой-то, мы должны терминологией владеть со временем. Я не хочу сказать прямо сразу. Мы, когда пишем это, мы обращаемся к программисту, чтобы он мог починить. И в некотором смысле мы обращаемся к его начальнику, который решает, кому из программистов отдать этот баг для починки. Еще раз, я самые общие вещи вам говорю, мы в деталях будем гораздо подробнее все это разбирать со временем. Мы же с вами проекты еще будем делать, и в этих проектах вы будете по-настоящему, у вас будет Jira, такое приложение, в котором вот, вообще это Agile Management такая система, но в ней в частности вот ошибки, можно сообщать об ошибках. Вот, будете в Jira писать. Описание ошибок – это один из 3 навыков, которые нужны для работы и для получения работы. Вот для получения работы вам нужно писать сообщения об ошибках, вам нужно писать тест-кейсы, и вам нужно рассказывать о проектах, которые вы делали. В нашем курсе у вас будет сколько-то проектов, и вы должны будете хорошо рассказывать. Мы готовим вас, у нас весь курс вокруг этого крутится. То есть, когда вас будут выпускать из школы, то вам резюме в руки не выдадут без того, чтобы вы не сдали такой тест. У нас называется clearance. Вот. Вы должны сдать clearance, и вы должны рассказать о проектах, вы должны рассказать о том, как вы делали, что вы делали, чему там научились, какие проблемы были, как вы их преодолевали и так далее, и так далее. Мы знаем все вопросы, которые задают на интервью. Ни одного вопроса вам не зададут такого, чтобы мы о нем не знали. Мы 29 лет этим занимаемся. Поэтому вот мы к этому будем готовиться. В частности, вот проекты, которые мы делаем. Значит, еще раз, 3 вещи нужно знать, чтобы получить работу. Мы еще будем говорить об этом. Это писать сообщения об ошибках. Это довольно простой навык. Писать тест-кейсы. Это посложнее. Это то же самое, что понимать тестирование. Вы не напишете тест-кейсы, если не понимаете, что такое тестирование. И рассказывайте проект. Значит, теперь... Лаконично, без воды. Баг-репорты пишутся таким языком сжатым, без какого-то такого философствования. Четко. 1, 2, 3, 4. Делай 1, делай 2, делай 3. Так. И нужно давать всю информацию, которая к делу относится. Не относящуюся не нужно. Но все, что относится, нужно туда поместить, потому что иначе программисту придется потратить время, чтобы самому эту информацию найти, в то время как вы уже ее имеете. Да? Значит, переходим к написанию сообщений об ошибках, друзья. Значит, для этого мы движемся на наш браузер. Мне, знаете, что нужно? Мне нужно взять файл. Я для вас заготовил. Сейчас я найду его. У меня на десктопе есть фолдер для онлайн-класса. Для онлайн-классов. Сейчас мы посмотрим. Ага. Нет, видимо, я просто на десктоп себе выложил. Сейчас. Сейчас мы туда придем. Я извиняюсь. Так, как мне попасть на мой десктоп? Мне не хочется закрывать презентацию. Ну ладно, придется закрыть презентацию. Значит, пошли ко мне на десктоп. И у меня тут должен быть файл. Вот он. Dictionary. Dictionary QA. Значит, здесь мы будем словарик составлять. Я вам дал ссылку. Давайте я по-русски, да, напишу. Произношение. Вы поиграетесь. Значит, это такой... сервис. Я думаю, что многие из вас знают о его существовании. Вы туда идете, вписываете слово, которое вас интересует. И дальше этот сервис находит вам сотни видео из YouTube, где это слово произносится. И буквально на несколько секунд. Вот именно то место, где произносится это слово. И вы можете в течение минуты услышать там 5, 6, 8, 10 разных людей, которые говорят это слово, чтобы... более точно, с разными вариантами. Иногда возникают сомнения, кто-то вас поправил, или вам вы не очень знали, как и чего. Значит, с произношением вы работаете вот тут. Может быть, мы добавим каких-то полезных ресурсов со временем, но пока что... Вот. Давайте, может быть, мы с вами из того, что сегодня было на уроке, вот мы уже почти час с вами общаемся, какие словечки были, чтобы прямо вот начать с них наш словарик. Я вообще очень сильно рассчитываю... Да, вот он этот самый... Подождите, это что? Вот этот юглиш, да. Я рассчитываю на вашу помощь, потому что без вас мы словарик не составим. То есть, иначе я составлю свой словарик вместо того, чтобы составить для вас. Когда мы начнем наш класс уже так, выйдем на финишную прямую, вот, я тогда из вас какую-то бригаду соберу там, из заинтересованных людей, там 3, 4, там 5 человек, такой комитет по составлению словаря. То есть вы будете набирать лексику, которую мы будем объяснять в этом словаре. Баг. Отлично. Поехали. Баг. О, так, нет. Баг. Баг. Ну, хорошо, давайте по-русски напишем баг. Смешно, ладно. Баг. Дословно, да? Дословно жучок. Жук, жучок, жук. В нашем смысле ошибка. Ошибка, подлежащая починке. Исторически произошла такая вещь, когда еще не было мира софт, программного обеспечения, а был мир железячный, электроники. Там был такой случай, что вот компьютер налаживали году в 47-м, вот там, и между платами этого компьютера залез жучок. Ну, прям жук. И там не работало. Вот они этого жука пинцетом вытащили оттуда, значит, прикололи его к протоколу, написали, что вот удален баг. От этого же происходит слово дебагинг. Если программист, ну давайте мы напишем это слово тоже, дебагинг, раз уж у нас такой разговор пошел, дебагинг. Дебагинг – это отладка программы. Ой, я извиняюсь. Отладка программы. Программы устранения проблем. Вот как бы, да, убрать жучков. Это чистый сленг такой. А в нормальном языке ошибка. Значит, в нормальном языке это называется дефект. Дефект. Я слово дефект не буду вам переводить. Да, есть еще другое слово, может быть, аномалия. Да, как неестественное поведение. Аномалии это редко используется. Значит, либо это баг, либо на более техническом языке сленговое баг, на техническом языке дефект. Так, дебагинг – это то, что программисты делают. Есть такой инструмент, называется дебагер. То есть специальный инструмент, с которым гуляют по коду и ищут, где там чего не так. Что у нас еще? Лейбл. Ну, вы же знаете, я не знаю, как по-русски лейбл. Лейбл, наверное, и есть лейбл. Ярлык, этикетка. Ну, даже, я не знаю, лейбл. Друзья, вы должны меня тогда, может быть, как-то уточнить то, что я вам напишу по части лейбла. Лейбл. Ну, пусть будет. Я бы это перевел как ярлык в данном случае. Ярлык. То есть это словесное описание какой-то контролки, да, текст какого-то текстового поля, там какого-то Lixbox, Humbobox, там Radio Button там, и так далее. Это ярлык к элементу, к элементу пользовательского интерфейса. Тогда пользо. Значит, тогда давайте мы еще скажем так, чтобы лейбл, я извиняюсь, лейбл. Значит, теперь пользовательский интерфейс. UI. Это, значит, user interface. User interface. Мы дальше будем сокращать, да, user interface. Пользовательский интерфейс. Ой, мама, пользовательский интерфейс. Так. Пользовательский интерфейс. Тут же GUI или GUI. Это раньше чаще употребляли, это график. График. Graphic User Interface. User Interface. Это, да, графический пользовательский интерфейс. Графический пользовательский интерфейс. Я вам сейчас вот, допустим, откуда взялся графический, это в противовес интерфейсу командной строки. Вот, допустим, в операционной системе... Нет, помилуйте, что это? Ой, господи. Нет, я не хочу search. Я хочу, чтобы у меня таки запустилось. Так. Ну, хорошо. Вот он. Пошли. Значит, вот так выглядело окошко в ДОСе. Вот так выглядело окошко в ДОСе. И это называлось интерфейс командной строки. Да? Command line интерфейс. Вот я, например, пишу CD, да? Change Directory. И уйти на уровень выше. Вот он сейчас меня из фолдера Михаил выбросит в users. Смотрите, бах, users. А здесь я скажу, а что там за файлы лежат? Я говорю, dir. Да, вот я ему пишу, а он мне пишет. Вот это... Это называется интерфейс командной строки. И когда-то, значит, вот они все такие были в Unix, в DOS, но возник Apple, и в Apple уже, в компьютерах Apple уже были картинки, уже, может, было мышкой, да, там какие-то иконочки были и так далее. Вот это график user interface. В сегодняшнем мире, поскольку с интерфейсом командные строки практически уже там, ну, пользователи, во всяком случае, не работают, может быть, какие-то узкие профессионалы, вот, то слово график, user interface, ну, как бы график выпало, то есть они говорят UI. Сейчас редко кто говорит GUI, ну, такие, как я, вот, постарше, они могут сказать GUI, а так вообще говорят UI. Так, ну, такое ощущение, что мы в английский теперь ушли. Ну, давайте, значит, слово label мы написали, report, он и есть report. Ну, в данном случае сообщение, да. Репорт. Давайте вот что. Мы не будем репорт как репорт, а мы напишем, например, баг-репорт. Просто как термин. Баг-репорт. Баг-репорт – это вот сообщение об ошибке. А, уже по-русски, да? Нет. Так. Сообщение об ошибке. Об ошибки. Об, мама родная. Об ошибке. Хорошо. Так. Дальше что у нас? Agile. Ну, это мы доберемся. Нам сейчас Agile особо не нужен. Репорт, отчет. Да, конечно, да. Отчет. Отчет, хорошо. Давайте возьмем слово отчет. KPI. Значит, давайте напишем репорт, действительно. Хорошее слово, мне нравится. Отчет. Такой маленький отчет. Там на одну строчечку бывает, на полстрочечки. Так. Лейбл, надпись. Надпись тоже хорошо. Ну-ка. Лейбл, ярлык. Надпись. Смотрите, как у нас коллективный труд. Значит, движется. Soft release, label. Я не думаю, что слово релиз надо переводить. Релиз на любом языке это будет... Ну, в смысле, по-русски все говорят релиз. Errors, defects, failures. Тоже хорошо. Ну, да, да, хорошо. Так, errors, defects, failures. Очень хорошо. Недочет. Все, значит, друзья, мы переходим сейчас к более активной фазе составления словаря, которая будет состоять в том, что мы будем писать сообщения об ошибках. И вот в этих сообщениях об ошибках мы, значит, какие-то слова будем использовать. Значит, у меня тут есть еще один файл, да? Да, значит, вот у меня есть файл. Давайте я скажу, что здесь в начале, и потом мы займемся ошибками. Значит, это веб-сайт нашего... Ну, нашей школы, да, portnov.net. У нас очень много, знаете, путаницы есть, потому что люди, которые идут и начинают меня искать, там, Михаил Портнов, там, еще что-нибудь, Портнов School, там, и так далее. Они в поиске в Гугле первым выйдет веб-сайт portnov.com. Portnov.com – это кампус наш, это такая большая, интенсивная, мощная программа, у которой есть живые классы и онлайн, там, и так далее, и так далее. Это не я. Вот то, чем я занимаюсь, это portnov.net. Так, просто чтобы не... Мало того, там у нас есть девушка Ирина, с которой вы работаете, которая вас отсюда подключает, администрирует и так далее. И на portnov.com тоже девушку зовут Ирина. Понимаете, поэтому возникает много путаницы, и мы все время объясняем людям, которые говорят, а как же так, вы сказали, там такая цена, а там другая цена. Я говорю, это просто вы не в то место позвонили, потому что у них одна цена, а у нас другая. Ну, в общем, такие. Просто имейте в виду, что мы – это portnov.net. Дальше. Это страница класса. Собственно, вы там сейчас на ней находитесь для пробных открытых уроков. Когда уроки перестанут быть открытыми, мы уберем отсюда этот dash, и будет просто H1 без dash. Ну, посмотрим. Дальше. У нас есть два аккаунта в Инстаграме и в Ютубе. Я вас приглашаю подписываться, если вы не подписаны. Я думаю, что очень многие из вас и так как бы знают про наши оба канала и там посматривают. У нас там много всякой информации. В частности, на Silicon Valley Voice я буду вывешивать уроки отсюда. Теперь, значит, у нас первые уроки пробные, оплаты не требуют. Не требуют. Тем не менее, у нас уже там есть там полтора десятка человек, которые спешат заплатить в силу разных причин. Если вы решили деньги платить, то вот есть эта ссылка, и мы принимаем практически все, о чем вы можете только подумать. Вот оно все есть. Соответственно, значит, если до этого доходит, вы идете сюда, вы разговариваете с Ириной. Мы не хотим, чтобы люди просто так платили деньги, мы хотим, чтобы они понимали, что они делают, зачем, после разговора с нами и так далее. То есть мы очень серьезно к этому относимся. И еще у нас есть база данных, в которых регистрируются студенты. Но если вы не собирались платить или еще не платили, не нужно регистрироваться, вы просто нам замусорите ее. Не нужно мусорить. Вот. Решили платить, значит, создали регистрацию, и с этой регистрацией мы вам дадим доступ к тому, к чему доступ дают не всем, а только тем, кто, значит, там оплатил курс. Просто, чтобы вы знали. Если до этого дойдет, то вот это здесь происходит. А теперь, У нас есть несколько чатов. Я вам сказал, у нас есть H1 Trial, есть H1 Trial Informal. Это где вы можете поболтать, но не на не отвлеченные темы, а все-таки по курсу, между уроками. То есть в H1 Trial мы беседуем только во время урока, вот сейчас. Между уроками мы вот здесь. Почему так? Чтобы не мусорить. Там 200 с лишним человек, и каждый раз, когда вы там что-то пишете, вы отвлекаете 200 с лишним человек. И есть H1 Informal для повторяющих, я уже говорил. Теперь, все разговоры в чатах только по теме курса. Это не соцсети, чтобы там потрепаться. Только по делу. Не нужно никаких спасибо, не нужно никаких смайлов, потому что каждый такой смайл или спасибо и так далее, это отвлечение других людей. Вот у нас такой этикет, чтобы этого не делать. Никакие ссылки на внешние ресурсы без моего разрешения. Я вам просто скажу, что вот ни один человек не пришел вот сюда учиться, чтобы учиться, вот, допустим, у кого-то, кроме меня. Поэтому, если я сочту нужным ваш ресурс, так сказать, поделиться им с остальными, я поделюсь. Но вы не должны этого делать, потому что это такой грубый спам, грубое нарушение правил игры. Аналогично создание всяких землячеств, сообществ и так далее. Если вы хотите сделать сообщество, там, не знаю, там из Чикаго кто, или там кто из Казахстана, значит, вы мне пишете, так? Я для вас создаю это сообщество. Все эти дела создаю я. Из опыта, который у нас есть, это мертворожденные сообщества. Там есть пара энтузиастов, потом приходит еще 50 человек, никто ничего не пишет никогда. Но если идея такая есть, мне не жалко. Единственное, что вы должны мне сказать: Михаил, давайте сделаем вот такую штуку, я для вас сделаю, мне не сложно. Вот. А это ссылка на ваш вебинар, я здесь поставил, если вдруг чего. Значит, итак, я вам рассказал то, что для вас было заготовлено. Теперь мы отправляемся, значит, вот сюда. Толия – это продукт, который мы тестируем, да, приложение. Толия – Bug Reports. Bug Reports. Итак, у нас с вами сейчас есть два файла. Вот этот, который для первого урока. Для первого урока. Я повторяю, он будет у вас вот тут. Когда урок закончится, вот он вот здесь будет. Будет ссылка на него, прямо вот тут. А запись вебинара будет вот тут. Значит так, возвращаемся в Notepad. Да? Да, значит, у нас два файла. Вот у нас есть notes, да, заметки, и есть вот этот вот dictionary. Давайте мы напишем, что такое notes. Notes – это, ну, я назову заметки. Заметки. Ой, мама. Заметки. И если это, значит, обычно говорят, давайте там что-нибудь напишем, запишем и так далее. Это называется to take notes. Да? To take notes. То есть делать записи. To take. Глагол take используется. To take notes. Что такое take, не объясняю. Значит, там миллион значений, ну, как бы, грубо говоря, брать, да, как бы брать заметки. Но это не точно. Значит, у вас будет Ася вести английский язык. Те, кто Асю не знает, Ася – это доктор наук, она профессор Стэнфорда и Корнелла, и у нее там, не знаю, там сколько у нее лет там опыта, книжки пишет и так далее, лингвист такой серьезный. Ася будет с вами работать над теорией вопроса. Задачу мы поставили так, чтобы вот за то время, что у нас есть, максимально ударять по грубым ошибкам, вопиющим. Вот, то есть, если можно за разумное время убрать там 80% самых грубых, самых вопиющих проблем, которые у вас есть, вот Ася этим будет с вами заниматься. И еще чем-то, что я, может быть, не очень понимаю, поскольку я не лингвист и не филолог и так далее, она лучше знает. Поэтому мы ей полностью в этом деле доверяем. Поэтому вопросы теории вы будете с Асей. А я просто практик. Я никогда в жизни не преподавал английский и, если честно сказать, даже не учил. Там, может быть, пару месяцев так между делом. Поэтому я просто практик. Я живу, так сказать, вот на английском языке в мире тестирования программного обеспечения. Как бы делюсь практическими наблюдениями, практическим опытом, можно так сказать. Значит, итак, у нас есть два файла. Вот этот вот, который заметки, notes, куроку. И вот этот вот, который словарик, он будет расти, расти и расти. Так, давайте мы, значит, есть ли вопросы пока на этом же месте? Так. Значит, ребятки, мы не отвлекаемся здесь. Мы криптой можно? Можно криптовалюты, но просто все вопросы по оплате криптовалюты и там и так далее мы обсуждаем не во время вот этой части урока, так точно. Значит, сумма, если вы в США, Канаде, это 2000, если вы где бы то ни было еще, это 1500, кроме Украины, которая 750. Вот. 2, 1500, 750. Так, курс на русском, тот же курс осенью, что на английском. Ну, можно сказать, что да. Можно сказать, что да. Просто наш курс на русском сегодня, он со значительным сдвигом в английский. Понимаете? То есть у нас задача не просто вас на русском научить тестировать, а у нас еще и задача есть подготовить вас к тому, чтобы на английском потом учиться и работать дальше. Понимаете? Программа примерно такая же, конечно, то, что касается тестирования. Да. Тезисно. В чем отличие между курсами Portnov.net и Portnov.com? Там вроде тоже онлайн. Онлайн – это форма, в которой курс происходит. Значит, там большие курсы. Они большие, там меньше народу в классе, там больше программа, оно занимает больше времени, там больше денег стоит. Но если бы я в классе мог держать там 30, 40, 50 человек, я бы тоже не мог за 2000 брать студентов. Я должен был бы брать там 5 или 6. Понимаете? Поэтому у нас в классе больше народу, ну, но у нас и дешевле. Что еще сказать? Есть люди, которым нужно, чтобы ими много-много-много занимались кто-то. Вот. Тогда вам нужно учиться в небольших группах, и там, где много часов. Есть люди более самостоятельные, они получают направление и готовы сами тоже заниматься, там, скажем, достаточно много. Вот это наш курс. То есть вы получили направление, пошли... И сами то, что-то делаете. Вы больше времени заняты домашними заданиями на нашем курсе и меньше времени проводите с преподавателем. Так, разница такая. Для РФ 1000 вроде было. Но это вы же не пришли, когда было 1000. Это же оно было так до Нового года, да? Полгода назад было. Где будет ссылка на страницу, где будет запись и информация для уроков? Так вот же ж. Вот же мы тут, вот она эта страница, мы на ней находимся. И она у вас в этом, в ноутпаде, я вот ее тут давал, вот она здесь, вот. Но мы сейчас на ней, вот посмотрите, вот она страница. А в крайнем случае вы пишете в чатах, и вам подскажут, вы спрашиваете у Ирины, у меня и так далее. Но у вас для этого есть общий чат, в котором вы можете задавать все вопросы. Естественно, вопросы будут, у вас уйдет там... Пару занятий уйдет на то, чтобы более-менее оглядеться и, так сказать, врасти в этот процесс. На какие доходы в среднем сейчас можно рассчитывать? Ну, скажем так, вы пойдете искать работу не прямо сейчас, вы пойдете искать работу через, там, ну, в лучшем случае, через 4 месяца, если после русскоязычной части захотите. Вот, а так, может быть, и к Новому году ближе, поэтому... Ну, в принципе, крутится для начинающего в Соединенных Штатах крутится вокруг $40 в час примерно. Вот так, $40 в час – это плюс-минус, может быть, 35, может быть, 45. Ну, вот вокруг этого. Курс, что начнется в октябре, плата отдельно или входит в эти тысячи? Входит, это все вместе. Это все вместе. У нас повторять, как я говорил, можно сколько угодно. Поэтому это абонементная система. Вы заплатили 1500. Это значит, что все, что в школе происходит с этого дня, да, все ваше. Поэтому вы могли взять любой другой курс, в котором, скажем, нет русского, там, ну вот, я не знаю, вот у нас сейчас группа идет 9 мая, мы начинали. Они имеют доступ к вашему классу и к будущему, и к последующим на русском, на английском, на каком угодно. Это вопрос времени, надо иметь время, чтобы ходить. Но нет, вы один раз заплатили, это абонементная цена. По частям можно платить, например, по 500 3 месяца. Мы, в принципе, предпочитаем сразу, но когда у людей обстоятельства какие-то, мы, в общем, в состоянии вникать в обстоятельства. То есть не то, что мы какие-то там, я не знаю, из кирпича там или металлолома. Дальнейшие встречи будут в GoToWebinar? Да. Осенний курс на английском входит? Да. Подтверждение практики на русскоязычном курсе будет или только после окончания англоязычного курса? У нас есть процесс, который называется клиренс. Клиренс. Как только вы сдаете клиренс, мы вас запускаем на рынок с полной упаковкой. То есть, да, неважно, сколько вы закончили, но если вы готовы идти, вы это подтвердили тем, что вы отвечаете на вопросы и рассказываете о проектах, вперед, хоть через месяц идите. Вы можете мне написать и сказать: Михаил, я хочу индивидуальный план, чтобы через месяц выйти на рынок. Я вам сделаю индивидуальный план, и вы будете через месяц на рынке. Просто вы должны будете много заниматься. Вы говорите: у меня время есть, я хочу как можно скорее. Я вам сделаю индивидуальный план. Я целыми днями этим занимаюсь. Будет ли скидка тем, кто после курса за 500 захочет пойти в кампус? Кампус дает вам скидку $1000. Да. Скажем, если кампус стоит... в автоматизацию. Там на автоматизацию, по-моему, $800 скидка была. Или там 700-800, да. Когда вы идете на кампус, вам дают очень такую глубокую скидку, если вы приходите из онлайн-программы, безусловно. Я когда-то сделал обе эти системы, я просто в какой-то момент их разделил на две, но это все продукт там дядь Миши, который вот с вами сейчас беседует. Может быть, есть пошаговая инструкция оплаты из России. Вы, значит, стучитесь к Ирине на Портнов онлайн. Она вам дает все данные. Если что-то не идет, вы перебрасываетесь на меня, и я начинаю с вами заниматься. Не было такого, чтобы кто-то не смог оплатить из России. То есть, в крайнем случае, вы платите криптовалютой, и все. Не было проблем никогда ни у кого. Какой спрос плюс-минус на профессию в США? Поговорим, у нас есть дальше. Для Украины 750, если в Украине находишься, да. Если в Америке, то 2000. Ну, понимаете, есть люди под бомбежками, есть люди, которые уже нет. В этом смысле. Ну да. Возможно, Apple Pay. Да, Apple Pay, Google Pay можно. Как оплата, если сейчас ты где-то, а завтра будешь в США? Как доказать свое местоположение? Не заморачивайтесь. Ну, скажем так, вам доверяют на слово. Да, но... как бы предполагает, что вы нас не обманываете. Если вы начнете обманывать, то мы как бы потеряем как бы какой-то интерес к вам. Подскажите, в курсе будут домашние задания? Будут. Будут ли их проверять? Мы не проверяем индивидуально, мы проверяем в группе. То есть вот было задание, и мы обсуждаем, как надо было сделать. При этом мы смотрим на те ошибки, которые были сделаны кем-то из выборочно. То есть мы вам в итоге показываем, как надо, и разбираем ошибки, которые вы делаете. Но не индивидуально, а как группа. Индивидуальный план от Михаила Портнова дорого стоит. Нет, за те же деньги. Хочу учиться. Можно ли оплатить только часть обучения на русском языке? Но оно стоит же столько же. Смотрите, оно на русском стоит там, ну, допустим, вы там где-то находитесь, в Германии. Оно стоит 1500. На английском оно тоже стоит 1500. Вам за цену одного класса дают на русском, на английском и плюс английский. С вас не берут двойную цену, это цена просто одного класса. То есть как бы она, вы уже платите всего за один класс. Так, ребятки, мы должны баг-репорты писать. Вы что, мы сейчас тут... Знаете что? Послушайте, давайте вот что сделаем. Давайте я дойду до конца со своей презентацией. Я смотрю, что мы тут по времени... у нас затягивается. Я не против. Я могу с вами и 2 часа, и 3. Мне в удовольствие. Ну, все-таки. Давайте мы тогда немножко дальше пройдем, чтобы я уже знал, что мы закончили. Я делал презентацию, я же время потратил, силы. Хочу дойти до конца. Значит так. Что делает профессию тестировщика как бы уникальной в этом вот айтишном мире? Значит, первое, вы можете, многие люди говорят, а у меня возраст, мне там 40 лет, другой говорит, а мне 50 лет. Возраст не так критичен, то есть у нас были студенты от 17, даже от 16, может быть, от 17 до 60 там, и больше. И они находили работу, и все было ничего. Это не программистов, для программиста критичней. Во многих других профессиях критичней. Тестировщики, поскольку там жизненный опыт важен, и ну, какие-то личные качества и так далее, ну, Конечно, если там, да, вы приходите в компанию, там работает 5 человек, и старшим он менеджер 28, то, может быть, они вас как-то и не поймут. Но полным-полно мест, где поймут нормально. То есть возраст не так критичен. Образование в IT, мало народу в тестировании, которые имеют образование в IT. Это редко. В основном это люди, которые имеют либо какое-то образование там высшее, ну, неважно какое, техническое, гуманитарное, нормально. Значит, образование в IT не требуется, знание программирования поначалу не требуется. Есть тестирование, где нужно кодировать немножко, вот там, где автоматизация идет, да? Но то, что мы учим, вот это тестирование черного ящика, там не нужно программировать, там не нужно знать IT, нужно быть пользователем. Желательно быть приличным пользователем. И тогда вы уже можете вот увидеть проблемы в том, что вам показали на экране, вот как я вам сейчас показал. Если бы вы не были пользователями, вы бы половины этого не нашли. Но сейчас все пользователи, да, или там и на телефончиках на своих, и на лэптопах, там, на чем угодно. Английский нужен на базовом функциональном уровне. Это вы не в продажах работаете, не в маркетинге. На базовом таком уровне мы этим очень серьезно занимаемся в нашем курсе. Относительно просто в изучении. То есть, вот там, скажем, за 4 месяца можно научиться пойти искать работу. Обычное дело. Это несложно. Это, ну, уже 30 лет мы там почти это делаем. Это все проверено и работает. Есть полно народа вокруг, которые учат месяц, которые учат 2 месяца. Наша программа стала 100 часов 3 года назад. А до этого было 40. Это просто когда пандемия началась, я добавил автоматизацию, я добавил бэк-энд тестирование, там SQL, Unix. До этого было 40 часов. Оно с 11 года по 20-й, 10 лет, работало на 40 часах. Это несложная штука. Можно быстро начать. Не нужно учиться 2 года, не нужно учиться 4 года в университете. Понимаете? Быстро, 3-4 месяца и пошел. Минимальная затрата финансовых и временных ресурсов. Достаточно высокая оплата труда. Это не столько, сколько там программист получает, но я вам скажу, вот у нас тут в Америке, в Кремниевой долине, я знаю полно народу, полно, которые через пару-тройку лет, начав этим заниматься, получали там и 150, и больше. Это достаточно экстремальные значения. То есть, допустим, нормально через 3-4-5 лет там, получать 120-130, но если вы рветесь в бой, вперед! Повсеместная востребованность во всем мире. Ну, это правда. Вот у нас студенты со всего мира. Вы видели, кто у нас в классе сейчас сидит, да? И у нас... Я не хочу сказать, что у нас массово люди там из Европы или там Казахстана. Ну, в каждой группе есть. И более-менее работу находят. Когда, вот скажем, рынок более-менее нормальный, я скажу, что в Европе, в Канаде, в Австралии и Новой Зеландии в среднем они быстрее находят, чем, например, в Соединенных Штатах. Там на пару-тройку недель у них быстрее получается. Наверное, там просто, ну, может быть, школ нету, может быть, нет такого количества людей на рынке, которые выбрасываются, не могу сказать. Но, во всяком случае, это мое наблюдение. Когда экономика вниз идет, то, безусловно, когда в Америке чихается, то где-нибудь в Канаде уже может быть там и воспаление легких. Поэтому тут надо смотреть, как и что. Но, в общем, и в целом, да, по всему миру люди работают по этой профессии. То есть мы сейчас рынок не обсуждаем, а просто говорим о том, что это сейчас всюду. Было время, когда я начинал, в основном там было 3-4 штата, где нанимали тестировщиков, ну там Калифорния, Нью-Йорк, там Массачусетс, там, не знаю, Иллиной. А сейчас уже такого штата нет, где бы не нанимали тестировщиков. Так, идем дальше. Что у нас там? Чтобы получить первую работу, я уже говорил об этом, но вот тут более подробно, надо научиться писать сообщения об ошибках, и мы этим очень-очень много занимаемся. Вы руку набьете, как я не знаю что. Нужно планировать тестирование. То же самое, что составлять тест-кейс. Это, по сути, одно и то же. Тоже мы этим будем заниматься очень серьезно и много. Рассказывать о проектах. Что за приложение, чем пользовались, как тестировали, какие проблемы, как решались, вот это вот. Вот это то, что нужно для поиска работы. Мы сделаем ваше резюме. У нас есть всякие инструкции, как писать резюме. Поскольку я такой видеоблогер, я много чего написал, у меня есть прямо видео, как писать резюме. Но мы просто пишем вам резюме, потому что мы не ожидаем, что вы сделаете хорошее. А ставить успех предприятия в зависимость от вашей способности, так скажем, скорее неспособности написать хорошее резюме было бы принципиально неверно. Поэтому мы просто пишем ваше резюме своей рукой. Вы нам даете, что у вас есть, а мы уже его разворачиваем в нормальное профессиональное такое американское резюме. Мы готовим вас к собеседованию на работу. Мы вас не выпустим на рынок, пока резюме не отдадим, пока вы не будете хорошо это делать. И все это будет на английском языке. То есть вот смысл нашей программы в этом. Так, теперь что? Тестирование. Это смешно, эта картинка получилась. Ручное или автоматическое? Буковка перенеслась. Как-то мне это не нравится. Ну ладно. Ручное или автоматическое? Значит, много народу говорят, а вот говорят, что вот в ручном уже работы не осталось. Это неправда. Что вот надо идти там сразу на автоматическое и так далее, и так далее. Как с этим? Значит, мой ответ такой. Вот у меня есть такое правило, я называю 85-15-5. Значит, есть 100% людей, которые говорят, я бы хотел поменять профессию на айтишную. Я говорю, отлично. 85% этих людей я могу переучить в тестировщиков. Ну, там, за 4, 5, 6 месяцев они пойдут и найдут работу. Если вопрос стоит, а если автоматическое тестирование, тогда только 15%. А если в программиста, ну, тогда 5%. Понятно, да, о чем речь? Значит, автоматическое тестирование – это шикарно, но надо иметь какие-то основания для этого. Если у вас… Вот это следующий пункт номер 2 говорит, что начинать с автоматизации нормально для людей с образованием или опытом работы в IT. Бывают люди просто талантливые. Я знал людей и без опыта, и без образования в IT, которые просто как ракета улетали вверх в автоматизации. Но это скорее исключение. Поэтому, значит, обычный путь такой. Вы берете курс ручного тестирования, вот такой, как наш. У нас там есть элементы автоматизации. Не для того, чтобы вы потом работу нашли сразу в автоматизации, но чтобы поговорить могли. Для интервью это важно. Бывает, что важно. Значит, если пришли 100 человек, я хочу все 85, чтобы работали там из них, а не только 15. Значит, поэтому вы идете учить ручное тестирование. Но если вы хотите в автоматизацию, у нас, слава богу, этого добра сколько хочешь. Очень серьезные, мощные и эффективные курсы на кампусе у нас есть. Вы не представляете, какого уровня люди их ведут. Это, ну, отдельный разговор совершенно, но это просто убойно. Но вы должны к этому быть готовы, понимаете? Можем, конечно, можем. Но мысль о том, что ручного тестирования не осталось, она очень смешная. У нас есть отдельный серьезный курс по автоматизации, вот я говорю. Его берут в основном работающие тестировщики. То есть обычная схема такая. Пришел, нашел первую работу, полгодика поработал. Уже можно идти там осваивать автоматизацию. Полгодика, годик, вот обычно. Вот поэтому основное наполнение вот этих групп, где автоматизацию учат, это люди, которые уже работают. Роль автоматизации постоянно растет. Это следующий шаг после освоения основ профессии. То есть вы, безусловно, туда придете когда-нибудь, но не прямо сейчас, а там, может быть, через полгода, через год. После того, как начнете работать. Это очень естественная такая прогрессия. И еще, автоматизация без добротного знания ручного тестирования вообще смысла не имеет. Вы не можете автоматизировать то, чего вообще непонятно что. Понятно, да? Вот как бы такая мысль. Что у нас тут? Что с работой? Да, какой интересный вопрос. А что вообще с работой? Надо было, может быть, в начале этот слайд поставить. С 22 года, с ноября, рынок труда находится в каком-то таком тормознутом состоянии. Ноябрь, декабрь были почти мертвые. Я не хочу сказать 100%, но совсем грустно было. Ноябрь, декабрь были грустными. И первая половина января тоже. Вот. А вот дальше начало немножко улучшаться. И потихонечку продолжают улучшаться. Вот сейчас я тут пишу, да, где-то 8-10 человек находят работу по всему миру, но в основном это США, немножко Канада, ну, в основном 90% это США. Вот, значит, постоянно находят работу, я каждый день там референсы даю там двум-трем, там, я не знаю, сколько там народу попросят. Вот, и что тут еще сказать? Здесь нет такого особого, знаете, что вот увольняют, всех поувольняли, то есть где-то сокращение. Вот. И много хайпа по этому поводу, потому что Facebook сокращает, там эти, Google сокращает. Ну, вот у меня муж моей дочери работает в Microsoft, я говорю, что у вас там? Он говорит, у нас hiring freeze, то есть вот мы не нанимаем сейчас, даже когда люди уходят, мы на их место пока не берем, то есть ждут, чего будет дальше. Вот этот hiring freeze, который сейчас очень массовый, он как бы заметен, он присутствует, но это не может долго продолжаться. Они должны либо загнуться, либо все-таки начать нанимать, потому что компания же есть, она работает, она продолжает, у нее есть какие-то продукты. Они немножко выжидают. Это присутствует, это заметно. Но с точки зрения безработицы, вот смотрите, у нас на сегодня, вот я как раз погуглил пару дней назад, безработица в IT 3,5%, а год назад была 2,5%. Ну, это как бы очень незначительно. 3,5% безработица, это значит, если нужен элементарно грамотный человек, я не говорю там гуру, элементарно грамотный человек, обыщешься. Такая ситуация. Значит, из тех почти 30 лет, что школа существует, я могу сказать, что 15 лет рынок был или хуже, или такой же, как сейчас. Ну, уж не лучше, так точно. Поэтому сейчас рынок не гиблый. Сейчас рынок более-менее ничего. Мы просто настолько привыкли к рынку, который сумасшедший. Вот за время пандемии первые полгода была какая-то такая подвисшая ситуация, а потом как понеслось, что за оставшиеся пару лет зарплаты выросли на 30%. И вот как бы вот этот рынок сумасшедший стал казаться нормальным, и когда значит, немножко пошло вниз, люди говорят, боже, катастрофа, там что-то обвалилось, там, я не знаю. Ну, я не знаю, я слишком много видел уже за 30 лет таких ситуаций, чтобы сильно переживать. Значит, во-первых, не так плохо, во-вторых, оно будет лучше, там, безусловно. Никто не знает, что будет в следующие 6-8 месяцев. Это нужно констатировать. Вот я не знаю, вы не знаете. Ну, так мы как бы из прошлого опыта так думаем, что будет получше. Хотя, еще раз, и сейчас не так хреново, и IT-индустрия помирать не собирается. Значит, есть такое Министерство труда. Министерство труда, в нем есть такой отдел, он называется Bureau of Labor Statistics. То есть это, значит, такое бюро по трудовой статистике, статистике рынка труда. Я просто скопировал оттуда, ну, вам, кто английский изучает, вот, значит, попереводить. Но написано так. В целом занятость в компьютерной индустрии информационных технологий, значит, прогноз такой, что вырастет на 15% с 2021 по 2031. Вырастет на 15% гораздо быстрее, чем для всех профессий. Для всех профессий 5% рост. Для всех профессий 5%, для айтишных 15%, для QA, там специально строчка есть на QA, 21% и для программистов на 26% за 10 лет рост. Тут еще интересная штука. Значит, вот это увеличение 15% по всему IT должно создать новых, там где-то около 700 тысяч новых рабочих мест. Но дело в том, что для того, чтобы даже не расти, а просто удерживать найм, занятость удерживать на том уровне, на котором есть, нужно заменять тех работников, которые уходят. Кто-то уходит в декрет, кто-то уходит на пенсию, кто-то меняет профессию и по-всякому. Значит, где-то 8-10% в год надо нанимать, чтобы оставаться там, где ты есть. То есть они говорят так, что, значит, для того, чтобы просто быть там, где индустрия есть сегодня, нужно 418 тысяч нанимать каждый год. Да? Значит, мне там говорят, а вот 65 тысяч компьютер-сайенс там выпускников Соединенных Штатов каждый год, но 65 тысяч, это же не 418. Более того, из них 30% вообще не работают по специальности. То есть мы смотрим там на 40, может быть, 45% тысяч, 40-45 тысяч выпускников, которые пойдут в индустрию, а нужно 418 просто, чтобы быть там, где мы есть. И плюс еще, значит, те 682, которые нужно вырасти, то есть нам нужно 500 тысяч человек на год. Там, где речь идет о тестировщиках, для того, чтобы поддерживать те 200 тысяч тестировщиков, которые есть, их 200 тысяч, 196 тысяч тестировщиков сегодня в Соединенных Штатах, нужно нанимать примерно 20 тысяч в год. При том, что ни один университет не готовит тестировщиков. Понимаете, да? Это профессия, по которой не готовят в учебных заведениях. Это либо люди переходят там, и, ну, я не знаю, из тех саппорта такого плана, либо из колледжей там, ну, берут каких-то вот там сити-колледжей. Ну, либо вот буткампы такие, как мы, там, таких, как мы, сейчас стало много-много-много. Не в смысле, что они как мы, а в том смысле, что тоже тестированию обучают. То есть, как бы, в этом смысле я вам просто показываю перспективу. Не так плохо все, как вот некоторые там... Но еще раз, каждый человек, он там, где он есть. Одни говорят, вот меня интересует только сегодняшний день. Другие говорят, а меня интересует перспектива там ближайших 6 месяцев. Другие говорят, ну, год. У разных людей разная перспектива. Я вот замечал, что у тех, кто из Индии, там, девчонки, у них долгосрочно. Они что-то по 5, по 7, по 10 лет жили, не имея права на работу, поэтому они совершенно так, не в спешке такой. Наши соотечественники, они наоборот, там, сучат руками-ногами, им надо, прямо сейчас все нужно. Теперь, значит, где учиться? А, сейчас, как учиться, где учиться, у кого учиться? Это 3 разных вопроса. Поэтому вы можете учиться самостоятельно. Вот у меня есть курс на русском языке, например, вообще бесплатно висит. Пожалуйста, вот взяли, учились. Можете с репетитором, можете где-нибудь там, я не знаю, на Ютубе, а можете вот там за 10-ку, за 15-ку, есть на платформах типа Udemy, там их много разных платформ, ну, то есть практически бесплатно. А можете по самоучителям в Ютубе или там в сети, или там на онлайн-курсах в сети, вот как мы, либо на офлайн в учебных заведениях. То есть, смотрите, вот мы написали 6 разных способов, и я вас уверяю, что каждым из этих способов кто-то воспользовался. Кто-то воспользовался. Поэтому вопрос такой, а почему, вот, если вы меня спросите, да, мне говорят, Миша, а почему ты думаешь, люди должны учиться у тебя? У меня есть список, там 20 с лишним позиций, почему учиться надо у меня. Но я не хочу вам мозги этим делом засорять, и какие-то вот там 6 из них так вот вам отобрал. Значит, первое. Помимо того, что там еще есть другие причины, вот этот курс, о котором мы сегодня говорим, H1, вот эта комбинация русского с английским, и плюс еще и английский как таковой, такого курса вообще нет. То есть он как бы уникальный. Если вы захотите вот такую комбинацию, вам просто некуда деваться. Но если мы отвлечемся от этого, от всего, значит, я создал первую в мире школу тестировщиков в 1994 году. И через эту школу прошло так 1015 студентов. У меня в онлайне в прошлом году прошло 950 человек. Это кроме кампуса. На кампусе там отдельная статистика. Я, честно говоря, даже не в курсе, не спрашивал. Но у меня было 950 человек только за прошлый год. У нас большой-большой опыт. 29 лет опыта. Вот в августе будет 29 лет. Это единственный бренд, который как бы международно существующий. То есть мы в США, и в Канаде, и в Европе, там, и куда бы вы ни пошли, и ни поехали, и так далее, вот. Ну, как бы вот нас знают. Это как бы такое, когда у вас в резюме стоит Портнов, да, то есть много дверей, которые это открывают на самом деле. Представьте себе, что из этих 15 тысяч студентов, там может быть 5 тысяч, это менеджеры, к которым вы попадете на интервью. Там. Это неплохо. 92% студентов приходят к нам по рекомендации выпускников, остальные находят нас самостоятельно в сети. Я хочу сказать, что вот месяц назад мы начали впервые рекламироваться, потому что сейчас рынок немножко просел. Да, то есть меньше народу хотят учиться, потому что боятся. А что с работой? Хайп такой, увольняют. Чат GPT сейчас всех тестеров заменит. Сейчас много всяких таких ходит токсичных всяких мыслей. И я месяц назад начал рекламу давать. Вот кто-то из вас попал сюда по рекламе. Тоже интересно. Но вот я хочу сказать, что мы 30 лет существуем, я не рекламировался, нам не надо было. У нас достаточно было много народу, просто потому что вот мы давно в бизнесе, и нас знают. Значит, вам дается неограниченное повторение, неограниченное. Это не один раз, это вообще неограниченное никогда и ничем. Мы делаем ваше резюме, мы готовим вас к интервью. У нас вообще убойная совершенно система поиска работы. То есть, помимо того, что вас там готовят, как на вопросы отвечать, но я, например, умею делать так, что вы будете получать не 2 звонка в неделю, например, от каких-то странных людей, а будете получать там 15 в день. Я умею это делать, и мы это для вас делаем. Да? То есть, у вас не будет проблемы что там, скажем, не звонят или там не пишут, нет контактов. То есть всякие бывают отклонения, безусловно, есть такие места, где, допустим, ну совсем нет работы или что-то, это тоже возможно. Я имею в виду там, где работа есть. Там, где работа есть, мы вас поставим на первую позицию в поиске. И когда будут искать кого-то, вы будете первым выскакивать. Ну или, скажем, если вас там трое, значит, вы будете трое первых, а остальные все будут где-то еще. Да. Сейчас, минуточку. Нет, это мы куда-то проскочили. Сейчас. Вы знаете что? Такое ощущение, что мы уже закончили. Там какие-то у меня пару лишних слайдиков, которые просто остатки. Хорошо. Все, мы закончили эту часть. Все-таки я хотел бы написать несколько баг-репортов, поэтому, ребятки, я закрываю эту штуку. Мы обращаемся к вам с вопросами. Давайте вопросы. Я не хочу, чтобы кто-то остался этого самого. Чтобы кто-то остался с неотвеченными вопросами. Давайте мы идем. Вот он, trial. Русского курса недостаточно будет. Если вы в состоянии интервью проходить на английском, то вам и на русском хватит. Ну, просто я бы тогда на вашем месте, если у вас английский в порядке, я бы брал просто курс на английском сразу. Вас никто не тормознет, вам никто не скажет, не ищи работу, если вы хотите ее искать. Вам просто нужно будет показать, что вы в состоянии ее искать, что вы готовы. По покрываемому материалу вам русского курса вполне хватит. Люди в этой профессии говорят, что компании отказываются от manual-тестировщиков все больше и больше. Как вы видите ситуацию? Ну, люди разные говорят. Говорят, что вот я 30 лет этим занимаюсь, и люди, которые... Вот 30 лет подряд я слышу, что значит, скоро все это будут роботы делать, вот как это вот, да, автоматизация заменит. Это 30-летней давности разговор. В Индию все уйдет, там еще чего-то. И тем не менее, вот я вам могу сказать, что за последние там 25 лет, если раньше на одного... там тестировщика было 10 программистов, то сейчас на одного тестировщика один программист. Да, то есть пропорция растет. Поэтому это говорят люди, которые, ну, как бы не очень понимают, что происходит. Безусловно, интерес к автоматизации, он растущий. Дело не в том, что они отказываются от ручных, они хотят все больше и больше автоматизирующих, это правда. Но вы не можете убрать ручного тестировщика, потому что ту работу, которую он вручную делает, кто-то должен делать. Вы же не можете эту работу убрать. Значит, так, идем дальше. Автоматизацию будете учить? Чуть-чуть будете. Вы сказали, что программа 100 часов, 100 часов на английском. В расписании не совпадает. Это расписание только на русскую часть и английский. Потому что английская часть начнется 20 там, какого-то октября, и там будет отдельное расписание. То есть английская часть – это отдельный курс. Там, кроме вас, будут еще другие студенты, которые придут специально на утренний англоязычный курс. Вот. А вы с ними просто будете в одной группе. И там будет отдельное расписание. API. REST API мы тестируем. Да, есть у нас хорошее самое... Base Data, видимо, Database. Да, мы с базами данных, у вас там будет SQL, вы будете писать там Select Statement и так далее. Ну, конечно, есть, да. Unix есть. Насколько реалистично трудоустроиться на удаленную работу в США, Канаде, находясь, к примеру, в Турции или иной стране? Чем выше у вас уровень квалификации, тем легче. С одной стороны. С другой стороны, тренд сейчас немножко ослабевает на... удаленную работу. То есть во время пандемии вся работа была удаленная. А сейчас компании хотят, чтобы люди возвращались потихоньку в офисы, но, может быть, не на 5 дней в неделю, ну, на 2, ну, на 3. Поэтому как бы спрос на удаленку, он снижается. Поэтому, ну, в принципе, возможно, конечно, почему невозможно. То есть есть полно народу, которые работают удаленно. Я думаю, что в моей субъективной оценке, что когда все устаканится с возвращением на рабочие места, процентов 30 рынка будет работать удаленно. Вот не 100, как было там год-полтора-два назад, а может быть 30% останется. Очень многие не хотят возвращаться в компанию, им как бы комфортно. Есть и студенты, которые потом работают в Сакраменто, или они едут каждый день в Сан-Хосе. Как выжить на 40 час в Силиконовой долине? Тяжко. В Сакраменто, ну, либо они удаленно работают. В Сакраменто мало работы. Я не хочу сказать, что совсем нет, но очень мало. Поэтому либо они работают на удаленке, либо они переезжают куда-то. Мое наблюдение такое, что вот молодые ребята особенно, там в Сакраменто подросла такая молодежь, вот которые детьми приехали, может быть, там родились, я не знаю. Совершенно очаровательные молодые люди. Вот так лет там 20, 22, 25. Они легко снимаются и переезжают по всей Америке. То есть у них нет мысли, что они должны оставаться в Сакраменто. Поэтому вот они прям, вот я такое наблюдаю. Но еще раз, для удаленки идеально. Но прямо на месте, конечно, никто не ездит в Сан-Хосе на работу. Они где-то селятся там поближе. На 40 долларов в час тяжко в Силиконовой долине. Ну, поработаете полгодика на 40, там перейдете, будет 50. 40 – это же не ваша топовая цена, это же начальная. Ну, в конце концов, ну, возьмите комнатку, там подешевле, я не знаю. Ну, люди же, еще раз, вы не должны селиться в самом дорогом месте, там, Кремниевой долине, поселитесь там где-нибудь, смотря где вы в Кремниевой долине. Работа же не обязательно в Сан-Хосе, это может быть и Пало-Алто, это может быть и Сан-Франциско, это может быть там где угодно. Ну, значит, вы смотрите по обстановке. В конце концов, вы можете ездить тоже. Я знаю людей, которые какое-то время ездят. Но это же не вечно, это же чуть-чуть. Потом будет 50, потом будет 60. Это как бы ваша задача с этих 40 долларов в час за год выйти там, скажем, ну хотя бы на 100 тысяч. Хотя бы на 100 тысяч. Если вы в одиночку, вы можете с кем-то там, с румейтами, например, можете там жить очень часто. Молодняк очень нормально живет с румейтами. Если вы там, допустим, с женой там или там с девушкой, вы вдвоем работаете, это уже не 40 долларов в час. Я вам больше скажу, 40 долларов в час, примерно 80 тысяч в год, это больше, чем средний household, целое домохозяйство, целая семья. Это больше, чем целая семья зарабатывает в штате Калифорния. Это не так плохо, 40 долларов в час. Полно народу работает и на 15, и на 18, и на 22 доллара в час. То есть за вдвое меньшие деньги. Поэтому я бы уж так сильно не жаловался. Работу находят онлайн или только нужно на территории США находиться, иметь разрешение на работу. Если вы находитесь в США, то вы должны иметь разрешение на работу в США. Если вы удаленно, разрешение на работу не требуется. Не требуется. То есть полно народу работает удаленно. Но еще раз, чем навыков у вас больше, тем проще находить удаленную работу. Я параллельно смотрю ваш курс 2018 года. Насколько он актуален в 2023? Дело в том, что после курса 2018 года мы еще сделали 22-м. Вот если вы в URL там напишите не 18, а 2022, это будет более современный. Он актуальный. Даже тот, который мы делали в 2011 году, достаточно актуальный. Почему нет? Ну, тест-кейсы не изменились, баг-репорты не изменились. Что там могло измениться сильно? Ну, так, по мелочи, конечно, что-то. После прохождения обучения, возможно, помощь в поиске удаленной работы. Ну, мы вас учим, как это делать. Мы не то, что вас за руку куда-то отведем, но мы все, что знаем на эту тему, мы вам расскажем. Помощь, то же самое в России. Ну, еще раз, у нас есть много народу, которые работают в России. Они как-то ищут работу там. И потом они мне рассказывают, но я не то, чтобы сильно интересовался. Мы можем просто взять ребят, которые работают в России, они, допустим, для вас отдельно там вебинар какой-нибудь сделают. Это несложно. Какие качества нужны для тестировщика? Я, в принципе, упоминал, но нужен здравый смысл. Самое главное – это здравый смысл. Трудолюбие, толерантность к рутинной работе, внимание, способность посмотреть глазами другого человека на то, что, значит, делается такого плана, на программный продукт. Вопрос про время начала урока. Пишет, что сейчас PST 10.48. У меня сейчас PST 11.55 утра. Вот у меня 11.55. А урок идет почти 2 часа. Я не знаю, где и кто и что пишет. Если вы мне какую-то картинку, что ли, скинете. Не знаю, может быть, он пишет вам время, когда что-то началось. 10.48. Ну, смотрите, в 10 PST, Pacific Standard Time, вот где я нахожусь, в 10 мы начали урок. Поэтому 10:48 было через 48 минут после начала урока. Ну, я не знаю, где пишет, что пишет там. Получается, этот курс полностью на русском и английском закончится не в конце сентября, как в расписании. В расписании вы видите, когда закончится курс на русском языке. Потом будет на английском. Больше того, на английском будет в сентябре у нас просто вечерний. У нас есть вечерний курс, который начнется 12 сентября. Вы можете к нему подключиться. У вас все наши курсы у вас есть. Можете на вечер перейти. Так. Можно ли получить рабочую визу в США или Канаду? Есть такое дело, но вам никто не даст эту визу за то, что вы закончили наш курс. Вы должны иметь образование по профессии, опыт работы, должен найтись работодатель, который захочет вам сделать рабочую визу. Это долгая история. Это не то, что вот поучился у нас на курсах, и вот на тебе вот и рабочую визу. Так не будет. Есть ли опыт работы на израильский рынок? У нас есть ребята из Израиля, которые учились и потом работали в Израиле. Были. Я не могу сказать, что много, но какое-то количество было, да. Временно в Южной Калифорнии, в Израиль едет. Хорошо. То есть, да, в Израиле нет проблем с работой тестировщика. Там и своих курсов полно, там всяких разных. Но, да, у нас были ребята. Вы приедете в Израиль с американским как бы опытом. Когда вы говорите английский, там, C2 или там иврит A1, мне вот эти буквы ничего не говорят. Можешь говорить, не можешь говорить. Вот, собственно, что, зачем буквы-то? Я экзаменов не принимаю. Сколько еще вопросам времени уделяете? Баг-репорты будут? Хороший вопрос. Я просто не хочу, чтобы люди ушли без ответов. Давайте вот что. Значит, мы уже с вами почти 2 часа. Давайте напишем все-таки пару баг-репортиков. Ладно? Просто чтобы у нас был какой-то, план выполнялся, потому что я собирался что-нибудь вам сделать с баг-репортами. Давайте сделаем простенькое что-нибудь. Вот возьмем там инвойс. И вот в этом инвойсе, значит, у нас буковка пропущена. Да? Вот, да, значит, мы напишем такой баг-репорт. Давайте мы напишем баг-репорт. Вот немножко вверх, выше поднимем. Баг-репорт. Напишем номер один. Номер один. Значит, вы помните баг-репорт. Значит, это где произошло, что произошло. Порядок можно менять. Что произошло, где произошло и так далее. Что у нас произошло? Значит, у нас буковка, значит, выпала, да? Значит, что? Miss spelled. Значит, spelling, да, это по буковкам написать, да? Miss spelled – это написанный с орфографической ошибкой. Miss spelled the word invoice. Да, значит, его неправильно написали. Я пишу правильно здесь. Invoice. Ставлю двоеточие. Говорю, где? Где у нас это слово-то родное? Где? Это у нас, значит, title самой первой колонки. Да? Значит, title первой колонки. Значит, мы говорим invoice in the title of the leftmost. Leftmost самый левый. Leftmost column. Колонки. Да, нам теперь с английским еще. Ну хорошо, значит, вот misspelled the word. Я мог, конечно, написать это в виде того, как починить. Я мог сказать измени с этого на это. Да? В данном случае, вот там есть ошибка, а я могу сказать исправь с одного на другое. Это другой стиль написания. Но в данном случае я это показываю как проблему, а не как решение. Да, баг-репорт может быть проблемой, показанный, а может быть решением, на котором мы настаиваем. Так, нужны комментарии по вот этому. Misspelled, просто misspelled word, окей. Misspelled – это написано с орфографической ошибкой. Spell – это по буковкам, значит, произносить. Значит, misspelled – это неправильно написанный по буковкам. Неправильно написано слово invoice, да, в заголовке левой, самой левой колонки. Column – это колонка. Вот он. Заголовок левой колонки. Вот он. Так, есть вопросы по баг-репорту? Так. Тум-пум-пум-пум-пум. Все понятно. Ну, хорошо. Значит, я, честно говоря, думал, что мы больше времени уделим именно нашему словарику. Так, секунду. Алло. Алло. Алло, нет? Так, у меня урок. Сори. Так, значит, можно на русском писать его. Значит, можно на русском. На русском не надо, Людмила. Мы же хотим на английском написать. С тем, чтобы потом работу искать. Кто определяет, баг проблемный или рекомендованный? Тот, кто пишет. Я пишу баг-репорт. Безусловно, баг-репорт с решением лучше, он более ценный. Программисту не нужно тратить время на то, чтобы понять, что делать, исследовать проблему. Ему говорят, исправить, вот с этого на это. Пошел, исправил. А ему говорят, там проблема. Он говорит, а что за проблема? Ага, а, ну тогда понятно. То есть он какое-то рассуждение там присутствует. Это определяете вы. Но если у вас нет 100% уверенности в том, что решение правильное, всегда лучше написать проблемно, иначе вы как бы себя дискредитируете. Вы говорите, вот там есть решение, а оно и не решение. То есть как бы вы, так сказать, лажаетесь немножко. Как обозначить важность ошибки? Когда мы будем заносить ошибку в специальную базу данных, там есть возможность, и мы об этом будем говорить много, интересно, там все очень прикольно, там есть разные категории важности и так далее. Вот просто мы сегодня этого не касаемся. Сегодня мы не касаемся. Вообще сегодня у нас, поскольку ошибки чисто такие внешние, они все самые такой минимальной важности, так называемый minor. Да? Да. Нет, на русском писать не надо. Может быть, вам легче написать по-русски, но все-таки наша задача научиться писать баг-репорты для работы вот в таких местах, где пишут по-английски. Поэтому у нас такая задача. Значит, давайте какой-нибудь другой возьмем божок. Ну, может быть, давайте вот скажем так. Вот у нас тут 11 рядов, видите? 11 ряд появился. А всего должно быть 10. Вот он, да? Вот тут написано 10, а их 11. Вот давайте напишем какой-то баг-репорт на эту тему. Он такой более сложный сейчас у нас появится. Значит, мы говорим номер 2. Скажем так, вот это будет solution, это будет указание на то, как починить. Мы говорим remove, remove это убери, удали. Remove 11th row of search results. Да? Господи, боже. Search. Remove, удали 11 ряд в табличке с результатами поиска, да, search results. Okay, remove. Так, я могу не объяснять, почему, а могу объяснять, почему. Ну, давайте я объясню. Я пишу такой подробный баг-репорт. Вдруг программист не знает, например, да, я так думаю. Новенький пришел, может не знать. Значит, remove to comply. Comply – это быть в соответствии, быть, не нарушать, да? To comply with, тут есть боксик, как он называется? Он называется results per page, да? Результатов на страничке. Вот, to comply with. Я предпочитаю скопировать название, если можно. Потому что когда из головы печатаешь, что-нибудь ошибешься, еще что-то. Comply with results per page value of 10. Значит, смотрите, что я сделал. Я в кавычки беру то, что в пользовательском интерфейсе, например, results per page, это название. Я название поставил в кавычки. 10 – это значение в боксике вот тут, да? Я его тоже поставил в кавычки. То есть я говорю, это не просто английское слово или какое-то абстрактное число, а это то, что на страничке, да? То есть у меня вот такой стиль такой. Я вот в таком стиле, значит, пишу. У меня к вам вопрос. Из тех двух баг-репортов, которые на экране, какие, может быть, пару-тройку слов вы хотите внести в наш словарь? Ну вот я, например, для себя думаю, что надо бы взять слово remove. Это слово очень употребительное. Там удали, remove, это удалять, да? Удалять. Это глагол to remove. Да, удалять. Может быть, меня поругает Ася и скажет: Миша, что ж ты пишешь тут? Это вот надо, если это глагол, надо писать to remove. Ну, давайте я напишу to remove. Мне не хочется огорчать преподавателей английского. Тоже я как бы to remove. Удалять. Вот, может быть, преподаватели мне дадут замечания по составлению словарика тоже. Я буду очень рад. Comply. Comply. Я думаю, как правильно... Знаете что? Может быть, я попробую... Comply. Может быть, я гляну, что тут нам советуют. Бывает, что прям по-русски что-то нет. Comply. Давайте напишу in Russian. Мне хочется просто точно исполнять. Нет. Подчиняться, соглашаться. Давайте так, я comply. Хорошо, я to comply. В нашем случае находиться в соответствии. Находиться в соответствии. Еще раз, мы когда найдем получше значение, или, может быть, парочку других, мы их туда запишем. Так, что нам еще народ говорит? Пользовательский интерфейс. Ну, а у нас что? У нас что-то, мы что-то не то сделали с пользовательским? Буковку. Конечно. Пользовательский, безусловно. Так, все, да, никто не это. H1 trial, H-trial informal, вообще никто ничего. Нет, не то. H1 informal, вот. Могу взять индивидуальный план и остаться с вами в этом потоке. Каждый человек, который у нас в этом самом в школе, может взять индивидуальный план. Тут вообще без вопросов. Никаких ограничений на это нет. Так, ну что, ребятки, давайте думаем, сделаем вот что. Значит, будем считать, что мы наш словарь так на сегодня сделали. Баг-репортов. Я думал, что мы напишем десяток. Ну, значит, вы увидите больше баг-репортов, когда будете делать домашнее задание. Значит, домашнее задание у нас вот тут. Значит, смотрите, это видео я написал, я объясняю смысл профессии тестировщика, смысл американской жизни с точки зрения профессии и так далее, так далее. Это очень важное концептуальное видение, чтобы вы просто понимали, чем мы на самом деле занимаемся. Посмотрите запись первого урока, вот тут ссылка на первый урок в курсе 2022 года. И тут слайды к этому уроку. Это бесплатный такой был открытый курс год назад. И я там в первом уроке гораздо больше, может быть, рассказываю всякого, что, вот, может быть, там баг-репорты там, или что-то. Вы посмотрите. Мы там даже тест-кейски, по-моему, какие-то пишем. Посмотрите, это в сочетании с тем, что я сегодня делал, очень-очень хорошая такая штука. Ну и, соответственно, там подписаться на два наших канала. Это, как бы, сами понимаете, это по желанию. И больше я бы ничего такого не хотел. Ну, естественно, чтобы вы слова выучили, которые в словарике есть. Я помещу здесь словарик, вот он, наш англо-русский словарик, я его здесь помещу. Значит, вот, собственно, и все. И второй урок у нас будет в четверг. Мы придем и, соответственно, продолжим. продолжим. Хорошо? То есть вот домашнее задание в первом уроке. Я просто, ребятки, я очень извиняюсь, что я так много времени у вас занял, потому что я люблю там потрепаться. Так вроде мы по делу говорили, правда? Не то, чтобы мы там как-то отвлеклись сильно. Вот, поэтому спасибо всем, кто был. Я не сказал вам в самом начале, но я сейчас скажу в самом конце, сколько нас тут осталось-то. Осталось нас 189 человек. Ну, вот тоже неплохо. Я вам в конце скажу, что в некотором смысле я польщен тем, что такое количество людей пришли послушать, и я понимаю, как много у вас дел, и я понимаю, что у вас есть миллион способов потратить там пару часов утром или вечером, там, в зависимости от того, какое у вас время, где вы находитесь, на какие-то важные для вас дела. И сам факт того, что вот вы здесь сейчас со мной, это, в общем-то, очень, как сказать, согревает и радует, и я думаю, не зря жизнь прожил, вот все-таки вот пришли какие-то люди послушать, наверное, им интересно, и я старался как бы вас, с одной стороны, не перегрузить информацией, вот, с другой стороны, чтобы развлекательно было так, как бы интересно тоже, и полезно тоже, и так далее. Я сам такой урок веду первый раз, я обычно вот не стал бы заходить там в английский, какие-то словарики составлять. Мы бы с вами написали там десяток-полтора этих баг-репортов легко, правильно? Вот. Но так вот за все про все. Я считаю, что первый урок у нас состоялся, и я вас жду на следующем. Счастливо, спасибо большое. Через, ну, несколько часов появится запись, не мгновенно. До свидания.